Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Наша тема сегодня «Почему Россия не будет антиукраиной?» связана с тем, что сегодня на сайте Кремля была опубликована статья Путина об историческом единстве русских и украинцев, причем она вышла на русском и украинском языках, видимо, предполагая, что часть украинцев уже не умеет читать по-русски, в чем я сильно сомневаюсь. Но, тем не менее, видимо, это было сделано из соображения политкорректности, и в целом в этой достаточно длинной статье содержится, в общем, исторический пересказ событий со времен, так сказать, Киевской Руси, Орды, там и, в общем, с самого начала исторических истоков вплоть до сегодняшних дней. Но смысл ее сводится к тому, что с одной стороны Путин признал, и это, наверное, впервые это сделано публично, о том, что цель украинского проекта, это в том виде, в котором он существует на сегодня, я называю украинским проектом то марионеточное правительство, которое существует на Украине, ну, под явным кураторством Запада, потому что это даже особо и не скрывается, это создать из Украины своего рода антироссию. И поэтому в качестве такого алаверды он в конце своей статьи заключает, что Украина, Россия никогда не будет антиукраиной. Но здесь существенно не то, что, на мой взгляд, что Россия не будет антиукраиной. Это также бессмысленно вообще для России, как быть антибелоруссией, антифинляндией, антиузбекистаном. Там я не знаю еще что. В общем, это какие-то не те сравнимые величины, в рамках которого надо применять слово «анти». Вот. Поэтому фактически это некий реверанс к тому, что проект «Анти-Россия» реально существует. До Кремля это, так сказать, наконец-то дошло. Хотя мы в своей передаче говорили это, так сказать, еще с 2000-х годов и уж 2014 года точно. И тем не менее, вот сейчас, как бы признавая существование самого этого проекта «Анти-Россия» и то, что он для России значит, ну, как бы единственное, что находит Путин сказать, что вот Россия никогда не будет антиукраиной. Ну, что, на мой взгляд, просто не имеет никакого логического смысла, в отличие от проекта «Анти-Россия», который развивается на Украине, потому что там логический смысл есть. И он давно существует, поскольку идея Запада, очень давняя, кстати, идея, которая насчитывает столетия, ну и которой я сам непосредственно столкнулся еще в 90-х годах, это то, что принципиально для него, в частности для Соединенных Штатов, как главенствующей силы, это было именно оторвать от Советского Союза Украину. Вот они не думали о Белоруссии, там плевать им было на республики Прибалтики, вот на отношения Закавказья, они, в общем, как бы им было все это фиолетово, ну так, отделываясь дежурными фразами. Но вот создать именно из Украины антироссию, это было таким американским проектом и принципиальным их видением дальнейшего развития ситуации после развала Советского Союза. И, в общем-то, то, что написал Путин, ну, точнее говоря, то, что подписано именем Путин, потому что я понимаю, что это не он писал эту статью, а, так сказать, ее там творили целая компания в кремлевской администрации. Это все-таки признание наличия именно этого проекта и, собственно, того, что он мягко назвал, что этот проект следствие наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды, без конкретного уточнения, что он, собственно, имеет в виду, под словами «наши собственные ошибки». И вот как раз об этих собственных ошибках мне и хотелось сегодня поговорить, поскольку это, именно эта тема оказалась в статье упущенной, потому что много говорилось об ошибках большевиков, о том, что они там не так то, не то, и не то поделили, не то отдали, и не то взяли, что это было незаконно. В общем, о чужих ошибках сказано много. А вот о своих собственных, вот, собственно, кроме вот этой вот мягкой такой обтекаемой фразы, не было добавлено ничего. Вот поэтому я, собственно, и хотел, думал, что сегодня будет интересно остановиться именно на этом упущении в статье Путина. Пожалуйста, Игорь, что ты думаешь?
Ну, я первое, что хотел бы сказать, это по поводу вот единого народа общего, да. У нас даже здесь на территории России нет единого народа. Чего уж там говорить. Я просто однажды прочитал доклад сейчас у Ельцина был советник, ну, с Хазиным они там, с Михаилом Хазиным работали, и нужно было провести ревизию просто по Ленинградской области. И вот там в отчете прям красиво сказано, ну, как бы черновик в интернет, кто-то выложил его, что даже переезжая из региона в регион, вот просто по Ленинградской области, ощущение, как будто ты вот переезжаешь по Европе из страны в страну. Даже вот и языки-то отличаются немножко. Хотя все говорят на русском, то есть понимать мы друг друга понимаем, но не очень. А с Украины мы имеем дело с людьми, которые, ну, не хотят как бы общаться, не хотят быть жестко завязаны с центральной, ну, со столицей, как говорится, откуда идет все, с центром со своим. Поэтому они отколоты от нас намного больше, чем нам кажется. И, на мой взгляд, наши политики, они не понимают, какой страной управляют, что такое Россия, что такое Украина. Это большие разницы. Плюс Украина исторически, когда шведы под Полтавой каким-то образом оказались, потом поляки там были, потом там турки были. Это же была часть Османской империи, юг Украины практически. Вот. Если мы вспоминаем таких писателей, как того же Шевченко, Тарас Григорьевич, да, потом, значит, у нас есть Гоголь. Вот. У них нигде не написано, что это Украина. Там Малороссия. И Малороссия эта, она вот не в тех границах сегодняшних. То есть это, опять же, искусственное образование, состоящее как минимум из трех... Ну, из трех общностей людей, которые смотрят на мир по-разному. То есть это очень серьезная проблема даже с этой точки зрения. Ну, а наши ошибки, они начались, в принципе, с этого самого Севастополя, с фильма «Брат», когда, «Брат 2», когда он там, вы мне еще за Севастополь ответите. Вот с этого момента все, поехало.
Ну, я не знаю, фильм ли «Брат» положил начало, так сказать, именно вот этой вот череде ошибок. Вот. Но в первую очередь то, что я хотел бы сказать, и на то, что я всегда обращаю внимание. Понимаете, у нас, как бы говоря о различиях народов, привычно оперируют вот именно этим словом «народ». Вот это именно какая-то масса, которая вместе думает солидарно, так сказать, что она больше принадлежит Западу, больше принадлежит Польше, больше принадлежит России, больше принадлежит Турции, если угодно, там кому угодно, но главное, что это вот вся эта масса целиком взятая. И поэтому, так сказать, опираясь на это утверждение, делают вывод, ну, раз уж народ так хочет, ну что же, что ж поделаешь. На самом деле все гораздо проще и циничнее, потому что народом в условиях представительной демократии управляет некая элита, некий, так сказать, самовыдвинувшийся клан, достигший, так сказать, политических высот, укрепившийся на этих высотах, поддержанный с той или с другой стороны, в данном случае, так сказать, со стороны Запада, и, короче, который диктует свою волю всему остальному населению, имея при этом совершенно конкретный интерес. Дело в том, что как только страна какая-либо, независимо ли это в пределах Украины или там в пределах какой-то мельчайшей республики на островах Вануату, становится независимой, ее элита приобретает некое важное качество – суверенитет. То есть независимость своих действий ни от кого. То есть, есть какое-то международное сообщество, есть ООН, там, то все и так далее. Но, грубо говоря, над суверенной национальной властью нет больше, так сказать, никого, кроме Господа Бога, в тех условиях, если кто в него верит. И это очень сильный и мощный стимул для этой элиты, потому что она позволяет со страной делать буквально все. Не говоря уже о том, что торговать этими же самыми национальными интересами, конвертируя ее, так сказать, в ту или иную прибыль лично для себя. Вот, и совершенно не опираясь на интересы там, народа, чего ему там хочется, не хочется, лучше он живет от этого, хуже там, или так далее. Для этого, кстати, вот, типичной ситуацией, отклоняясь немножко в сторону, является, например, ситуация с французскими заморскими территориями. Вот там периодически, это бывшие колонии Франции, которые имеют там даже разный статус, ну, для общего, назовем это, заморскими территориями, в которых, с одной стороны, имеется население, которое, в общем, в своей массе понимает, что быть частью Французской республики – это выгодно. Потому что у тебя там твердая валюта, у тебя там нормальное управление, которое, в общем, если там кто-то накосячит чего-то, наваляет ему там из Парижа или, так сказать, еще откуда-то. И в то же время есть, так сказать, вот узкий круг такой национальной элиты, лидеров, которые страстно добиваются независимости в пределах этой территории, ну, с разной степенью удачности. Вот. Потому что как только она эту независимость получит, ну, остальному народу, возможно, придется жить похуже. Но зато она-то будет в шоколаде. Вот она получит свое независимое управление страной, может делать с ней все, что хочешь. Там, назначать своих людей на нужные места, так сказать, на кормление, вот, делить там какие-то национальные ресурсы, так сказать, свою пользу, да, и так далее, и так далее. И это такой мощный, это на самом деле такой мощный стимул, который подвигает к независимости абсолютно всех, кто способен ее добиться. Хоть в пределах, там, я не знаю, сербского Косово, там, я не знаю, кого-то еще. Вот, кстати, заметьте, да, про сербское Косово. К примеру, вот сербское Косово населено албанцами, да, так сказать, которые в свое время эмигрировали туда из Албании. Долгая история, в конце концов началась война, отжали этот край. Ну и, казалось бы, Косово, населенное албанцами, раз уж они албанцы, оно должно объединиться с Албанией. Фиг. Зачем? Когда мы в Косово, такие же албанцы, мы уже имеем свое суверенное правительство, тут мы тут с Европой разбираемся, тут к нам все, кто надо, ездит, мы от, кто-то от, зависит от того, в чью сторону мы склонимся. То есть у нас появился в руках свой собственный руль какой-то, независимый от какой-то внешней власти. И таким образом вот это вот деление может продолжаться до бесконечности, но главным его стимула является именно стремление вот этих вот, я называю их элитами, да, этих элит, то есть фактически управляющие верхушки, да, они стремление самого народа. Вот применительно к Украине, на мой взгляд, это примерно такая же данность, потому что понятно, что если страна хочет жить так же или лучше, значит, она должна в первую очередь крепить свою экономику, да, усиливать ее, то есть за счет того, тех экономических связей, которые, собственно, у нее существуют, которые являются уже налаженными, традиционными и так далее. Но в конкретном варианте Украины это в корне противоречит идее антироссии. А антироссия – это то, за что нынешнюю правящую верхушку или любую другую, которая станет на ее месте по таким же основаниям, готов поддерживать консолидированный Запад. Потому что это в первую очередь американский проект, очень давний проект, имеющий свои стратегические цели. Вот, но это то, за что готовы платить. За остальное платить не готовы. Вот за антироссию, да, пожалуйста. Если вы там что-то начинаете шуршать по поводу экономических связей, восстановления, традиций, туда-сюда, это не оплачивается. Это вот идите как хотите, вот, никто вас не поддержит. И поэтому это, естественно, толкает вот к такого рода движению, которое надо было понять с самого начала. Вот в чем ошибка российской власти, это я вот к вопросу о тех последствиях собственных ошибок, о которых так мягко сказал Путин, но не развил эту мысль совершенно. Вот это в первую очередь то, что непонимание того, что вот эта поддержка независимости Украины, причем с самого начала, с 90-х годов, она зиждилась именно на том, чтобы построить на нем проект антироссия. А не на какой-то другой цели, не на том, что Украина станет какой-то белой, пушистой там, и чем-то отличной. Это был проект антироссия уже тогда, с самого начала. И, собственно, мы об этом в передаче своей говорили. И то, что этот проект в итоге дошел до стадии антироссии, так что это вынужден признать, в том числе и сам Путин, а большую часть, так сказать, осуществления этого проекта выпало как раз на его царствование. Вот это, я считаю, самая главная его ошибка. Не единственная, но самая главная. Которая свидетельствует просто в категорическом непонимании политической ситуации, за которую он, как политический лидер, непосредственно несет ответственность. Вот не за поля морковки и цены на морковку, да, даже не за цены за нефть, да, а вот за понимание той политической ситуации, на которой строится дальнейшем курс страны. Вот это, я считаю, конечно, то, что он не развил эту тему, или, во всяком случае, не был с ним достаточно самокритичным, это серьезное упущение в этой статье. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь что-то дополнить.
Я бы хотел добавить еще по поводу вот того момента, как постепенно Украина от нас, от России начинает удаляться. Сначала, когда жили в Советском Союзе, вся промышленность была ориентирована, в общем-то, на потребности Советского Союза. И технологии остались советские. У нас и у американцев сами технологии разные. Их невозможно совместить. Даже вот военные технологии, уж казалось бы, куда. Даже те же патроны. У нас 5,45, у них 5,6. То есть их патроны в наш автомат не полезут. Просто по диаметру. Вот. И Путин сделал ошибку, огромную ошибку, когда стали вводить всякие санкции, начали с газа, кстати говоря, вот с этого самого пресловутого газовые новогодние поздравления, вот. А потом начали потихонечку отказываться от товаров, производимых на территории Украины, и в итоге пришли к тому, что у нас почему-то вдруг пропали судовые дизеля, которые там и делались, по сути. Вот. А здесь мы это не наладили. И европейцам, вообще вот условному Западу, как говорится, им это стало очень удобно. Вот китайцы выкупили у них там огромный завод по производству чего-то полезного, что мы бы могли покупать, скажем, для того, чтобы, ну, хотя бы экономически как-то они от нас зависели. Но нет, эту возможность мы тоже упустили. И экономика, которая, ну, вот эти заводы, производство, вот эти технологические цепочки, они, оставшиеся от времен Советского Союза, которые мы продолжаем здесь, в России, ну, у нас просто выхода нет другого, у нас же нет других заводов, вот, они свое поломали, позакрывали, и как бы Владимир Владимирович этому, в принципе, поспособствовал. Западу это выгодно, то есть экономическое общение тоже прекращается потихонечку. Ну, кого поддерживали? Ну, Порошенко только единственное, это шоколадный король, у нас он здесь был вроде бы, и все. И то, по-моему, ему тоже запретили здесь заводы иметь. Вот. То есть потом полезли вот это вот Донбасс, Луганск. Вот они зачем нам были, я даже не понимаю, честно говоря. Ни с какой точки зрения. Ну, вывезли сейчас оттуда что-то. А что оттуда вывозить? У нас такого же добра вон на Урале горы валяются, до сих пор ржавеют, продают мужички китайцам на металлолом. Вот. То есть это вот вторая грань как раз вот этого отрыва. И сегодня я вот заметил одну интересную вещь. На Украине услышали советы умных людей. И, кстати, эти умные люди как раз из Соединенных Штатов Америки. Они начали вести пропаганду на русском языке. То есть раньше они всегда говорили только на украинском, типа мы вот такие крутые, самостийные. Потом вот сейчас до них дошло, что ихнюю речь, в принципе, мало кто понимает. И даже люди, вышедшие из Украины, живущие сегодня в Соединенных Штатах, они украинский язык не знают, они знают русский. Нашу пропаганду они слушают с удовольствием, а украинскую они слушать просто не хотят. Ну, это невозможно. Ну, вот, в принципе, что я хотел добавить.
Понятно. Ну, ты знаешь, что касается разрыва экономических связей, то я думаю, что этот процесс был взаимный. Там были какие-то многочисленные препирательства, которые вот сейчас уже трудно, так сказать, отследить. Кто там первый начал, кто добавил, кто чего-то отнял, какой проект вместе развивали, в итоге он недоразвился. Я там имею в виду там транспортные самолеты и так далее и тому подобное. Я думаю, что в любом случае, понимаешь, ну как бы ты абсолютно прав в том, что страна строилась как единый народно-хозяйственный механизм, и это правильно. Потому что все эти деления на республики, они в Советском Союзе были чисто условными, все это понимали, границ их никто не видел, не замечал, никакой разницы в их пересечении не видел, не говоря уже о том, что, в общем, и законы на всей стране были одинаковые. То есть это понятно, что это строилось как единый механизм. При разрыве этого механизма, естественно, больше пострадают те части, которым досталась их меньшая часть. То есть, если там совсем, так сказать, миниатюрная, там, типа как в Прибалтике, да, так сказать, там просто полный крах наступает, ну, я имею в виду с индустриальной, скажем так, точки зрения. Потому что все эти приемники ВЭФ там становятся никому не нужны, становятся не нужны электрички, становятся не нужны. Ну, в общем, наступает деиндустриализация, будем говорить так. На Украине это, естественно, процесс проявлялся в меньшей мере и затягивался на более длинный период, поскольку и мощности там были более значимые, да и вообще их в рамках Советского Союза и условий тех предприятий, которые были совместным усилиями созданы на Украине, их потеря была крайне невыгодна, потому что это не только судовые дизели, это верфи, допустим, в том же Николаеве, да, это тоже та же фирма Антонов, которая, в общем-то, не просто так самостийно зародилась где-то в Киеве, она была импортирована туда, в Киев, Вот, и там было развито, и это было тоже часть советского общего проекта, так сказать, индустриализации всей страны, а не каких-то ее отдельных, так сказать, анклавов. Вот, по тем же причинам, там, допустим, ну, я не знаю, в Ереване, допустим, строился гигантский шинный завод, который сейчас, естественно, лежит на боку, я не знаю, если вообще там от него что-то существует, но понятно, что шины он поставлял для всего Советского Союза, да, для того, чтобы республика, в свою очередь, да, не была какой-то деиндустриализированной, а была тоже какой-то частью народно-хозяйственного механизма. То есть идея за это закладывалась, она вполне, вполне разумная. Но когда дальше начинается разрыв, вот такой вот, и разрыв, который, в общем-то, идет под понятным, так сказать, флагом антироссии, ведь... Подача антироссии началась с чего? С того, что, ну, вот если вы покажете свою, так сказать, самостоятельность, вот вы как-то отдалитесь от России, вот вы будете как-то ближе к Европе. А если вы будете ближе к Европе, то, глядишь, тогда вы примкнете к более, так сказать, жирному Евросоюзу. Вот. И тогда будете жить, ну, практически как в Европе. Для людей наивных, которых в Советском Союзе и так было достаточно много, вследствие того, что нас как бы ограничивали в общении с западной пропагандой, чего, слава богу, на мой взгляд, не происходит сейчас. Вот если в чем-то режим не допустил ошибку, да, то это в том, что он не ограничивает влияние западной пропаганды внутри страны. Это имеет то же значение, что, извините, антивирусная прививка. Знаете, вот если у вас прививка есть, то вы как бы чувствуете себя нормально, чего вам там, какой лапши на уши не навешаешь. А если вам все перекрыть, как это делает по глупости, кстати, украинская власть, ну, это что же, тоже свойственно, то, так сказать, люди начинают верить тому, чего им запрещают слушать. Понимаешь, есть естественная реакция. Раз, так сказать, запрещают, значит, говорят правду, понимаешь, а раз говорят правду, то надо к ней прислушаться, а вот то, что вы тут трепете со всех каналов, да, так сказать, хоть бы там брызгая слюной, это становится блефом. Но так или иначе, возвращаясь к экономической ситуации, я полагаю, что с точки зрения вот именно благосостояния народа, надо было все-таки а, не рушить, и б, развивать, так сказать, те связи, в том числе и на благоприятном политическом контексте, потому что, ну, невозможно драться политически, а экономически, так сказать, сохранять хорошие отношения. Тут как-то одно должно подпирать другое. И, в общем-то, для Украины вполне приемлем был вариант, при котором, ну, можно было себя, условно говоря, вести, ну, скажем, как Белоруссия, как тот же Лукашенко. Ну, я примерно утрирую это, говорю, что просто как вариант, да, но не собачиться, так сказать, на каждом углу. Тем более, через тебя идет газопровод, через который идет основной транзит газа в Европу. Ну, масса вещей, которые экономически связывают, которые можно, если очень захотеть, обойти, в итоге до этого сейчас доходит, но это нанесет тебе вред. То есть, зачем это делать? С точки зрения страны это не имело никакого смысла. А вот с точки зрения элиты, которая хочет удержаться у власти в этой стране, как раз очень большой. Потому что тогда тебя подпирает коллективный Запад, тебе там, так сказать, сыпятся всякие плюшки, вот, дают какие-то кредиты, открывают, так сказать, линии. Потому что если ты рвешь экономические связи, тебе становится не на чем зарабатывать. А если не на чем зарабатывать, значит, ситуация проваливается. Размер плюшек несопоставим с тем, что ты теряешь. Но это теряет-то народ, а приобретает элита. Понимаешь, вот плюшки, которые раздаются, они в нужных моментах их можно попилить и набить себе карманы. Что, собственно, история украинской элиты сегодня и показывает. Там все вот эти вот Кличко, там Порошенко и так далее, они там миллионеры или миллиардеры на ровном месте. Как бы, вообще не проработав как бы в каком-то бизнесе. Ну, Порошенко еще можно считать его конфетный бизнес там каким-то заработком. Но Кличко-то это за что? Спортивные достижения, что ли, такие офигенные показал, что до сих пор просто карманы ломятся и все пухлее и пухлее становится. Да? Значит, понятно, что это как раз вот дележка вот той самой, как бы, тех самых вливаний, которые, так сказать, делаются в страну, и которые, по сути дела, расходятся по коррупционным карманам. И Запад это прекрасно понимает. Вот что характерно, да, он как бы требует там борьбы с коррупцией, иначе мы там чего-то не дадим, там то все и так далее. Но всем совершенно понятно, да, что это, да, рассовывается по карманам, но рассовывается-то своим. За то, что они ведут правильную линию политическую. Там при этом экономика рушится, да, чего-то упало, там во столько-то раз там, цены поднялись, так сказать, народ там пояса позатянул, там завыл и так далее. Но это народ. Вы-то в сачке? В сачке. И вот, так сказать, проблема вот этой вот между элитой и народом, она, так сказать, тут и проявляется. И то, что опять российская власть не смогла это понять, да, на мой взгляд, это является второй ее крупнейшей ошибкой, то есть разница между умонастроением народа и элит. Вот даже из путинской статьи, так сказать, этого не следует. Он как-то оперирует понятием вот украинцы вообще. Понимаешь, вот как бы вот эта вот как бы масса сама по себе, так сказать, взяла и родила какую-то идею. Не родила она какую-то идею. Это, так сказать, те или иные круги, так сказать, правящие, которые овладели, так сказать, этой массой и которые дали ей овладеть, и, соответственно, которые эту идею и вбивают в голову. Вот. Поэтому то, что российская власть не понимает этой разницы, это, я думаю, что до сих пор не понимает, кстати сказать. Это ее вторая вот существенная ошибка. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь что-то добавить, скажи, я потом перейду еще к одной мысли.
Здесь вот по поводу вот этого отделения на эмоциональном плане как-то, вот с этим, наверное, будет все-таки сложнее, потому что у нас слишком тесные связи, и даже на уровне семей много ведь родственников живет, какая-то часть здесь в России, какая-то часть на Украине. И вот, кстати говоря, тут ребята пишут, поправляют не на Украине, а в Украине. Так вот, я когда говорю, я руководствуюсь правилами русского языка. И если вы хотите так все правильно называть, тогда, извините, нет такой страны, как Китай, просто не существует ее. Есть Чайна. Вот, нет такой страны, как Англия, есть Great Britain. И нет такой страны, как Германия, это Deutschland. Вот, так что вот учить только русскому языку меня, пожалуйста, не надо. Вот. А по поводу украинцев все правильно, потому что элита начала проводить идеологическую обработку населения таким образом, что они, по-моему, уже не только Россию возненавидели, они возненавидели уже сами себя. И они готовы оторвать себе, как говорится, выколоть себе глаз, лишь бы как бы нам хуже от этого стало. Mm-hmm. Вот это интересная особенность такая, ее заметно. Сейчас, значит, Владимир Владимирович запретил нам товары из Украины, причем продовольственные товары. Это макароны, там мороженое, еще что-то. Ну, там можно список посмотреть, в принципе. И при этом он пытается говорить о каком-то объединении. Блин, господи, а это, вот это что, объединение, когда ты сам своими руками строишь на границе стену огромную? Угу. Так же не бывает.
Не, ну знаешь, Игорь, все-таки это тупая логика, но это логика санкций и контрсанкций. Потому что тут запретили, так сказать, на Украине, я не знаю, там много чего, начиная с этих судовых дизелей, их, кстати, не отказались покупать, а отказались поставлять. Вот это, в общем, не одно и то же. Тем более, когда своих дизелей нет, то, понимаешь, отказываться их покупать как-то глупо. Да, ты, так сказать, если есть конкурирующие, то есть смысл. Да, а когда их нет, то это отказ поставлять. И отказ поставлять, это касается очень многих, кстати, технических товаров. Это и касается всей истории с самолетами Антонова, один из которых вот недавно тут упал на Камчатке. Ну, он по своим собственным причинам упал, я не думаю, что там техническая проблема была. Но, тем не менее, так сказать, вот все то, что составляло значительную часть авиапарка, фактически сейчас находится, ну, без лицензионного обслуживания, хотя оно могло бы быть, и оно могло приносить, так сказать, деньги и прочее. То есть, здесь вся эта история с языком, понимаешь, который, как вот ты только что показал на зарубежном примере, она доказывает идиотизм ситуации, потому что действительно русским языком, во-первых, пользоваться, так сказать, для большей части населения, как зарубежного, так и этого, во-первых, проще и комфортнее, а во-вторых, если ты даже обособишься в своем языке, ну вот перевести весь этот массив информации с русского на украинский или всех заставить выучить английский, чтобы они по-английски это все понимали, ну это какие-то безумные проекты, которые, очевидно, не имеют под собой реальной базы, но на которые, тем не менее, идут. Понимаешь? Идут для того, чтобы оправдать свою роль как проекта вот этого антироссии. Кстати, насчет «на» и «в» Украине, это смешно, конечно, потому что я эту ситуацию наблюдаю уже с 90-х годов. Каждый раз, когда происходит какое-то такое национальное обособление, почему-то каждая из обособляющих республик, или почти каждая, она считает своим долгом что-то потребовать поправить в русском языке. Ну вот, например, в начале 90-х нас на полном серьезе убеждали, не то что убеждали, а требовали, чтобы слово, например, «Таллин» писался с двумя «н», потому что по-латински, по-эстонски это «Таллинн», да? Вот, по-русски-то это выглядит глупо. И ты понимаешь, находились идиоты, которые действительно так писали. Я имею в виду не в частной переписке, а там в газетах, в прессе, да, так сказать, ну вот чего. Попросили, так сказать, вот мы теперь демократически, так сказать, пишем. Ну, потом с этой глупостью, конечно, завязали, но, так сказать, движение такое, это было не первое. Вот то же самое касается в Украине и на Украине. Ну, по-русски говорится «на Украине». Я понимаю, что русский достаточно хаотичный язык, как, впрочем, и любой другой, так сказать, славянский, там, в силу того, что за ним нет латинской истории. И он взялся вообще из, как бы, речевого, в первую очередь, аппарата. Поэтому там есть какие-то необъяснимые вещи. Но я хочу сказать, что Украине на этот счет, как бы, как самый обделенный, вот этим предлогом «на», а не «в», вот, конечно, переживать совершенно нечего, потому что вот мой любимый пример на этот счет, это мы по-русски говорим, например, поехали в Индонезию. В Индонезию, правильно? В Индонезию. Хорошо. Но в то же время рядом находится государство Филиппины. И мы едем на Филиппины. Логично. При всем при этом и другое является конгломератом островов, ну, чуть ли не до тысячи, которые расположены рядом друг с другом. Вот одно южнее, другое севернее. Вот почему одно «в», а второе «на», ну, объяснить невозможно. Ну, так говорят. Ну, чего сделать? И вот после этого, как бы, начать, как бы, нудно и длительно переучивать всех, что по-русски надо говорить не «на Украину», а «в Украину». Ну, я не знаю, язык, конечно, не сломаешь, но звучит диковато. Ну, просто потому, что так говорить не привыкли. Знаешь, но тем не менее, вот эти вот языковые зацепки создают, понимаешь, какой-то климат такого, как это говорили у нас в средние века, бритерства, знаешь, вызвана дуэль такого намеренного. Вот давайте к чему-нибудь прицепимся для того, чтобы, так сказать, почувствовать себя ущемленными от того, что большинство говорит все-таки «на», а не «в». Понимаешь, я это все к тому, что на этой базе, если говорить несерьезно, она же внедряется не сама по себе, это не простая масса, так сказать, населения, вдруг что-то почесала репу и сказала, ну, а почему вот все говорят «на Украину», а мы хотим, чтобы говорили «в Украину». Ну, это же внедряется через какие-то идеологические каналы, через тех же журналюк, понимаешь, через ту же прессу. То есть, это какая-то сознательная обработка, это не просто, так сказать, лингвистическая особенность. Так вот, запускать такую идеологическую обработку и после этого, в частности, после этого, да, помимо всего прочего, да, говорит, что давайте у нас там будут отношения экономические нормальные, так сказать, ну, типа, мы вам судовые дизели поставлять не будем, потому что вы агрессоры, но вы газ, как агрессоры, пожалуйста, гоните через нас, и главное, не забывайте деньгу за это отстегивать. Ну, вот как-то это глупо, понимаешь ли, по-любому звучит. Когда тебе объявляет какая-то Украина, я говорю какая-то Украина, потому что, ну, надо сопоставлять масштабы и возможности, да, так сказать, санкции, а ты что на этом месте? Должен типа как бы утереться, похлопать себя ушами по щекам и сказать, ну, типа, эти санкции, ну, что ж поделаешь, вот такие мы теперь будем жить под санкциями. Ну, значит, остаются какие-то ответные шаги. А ответные шаги в чем они могут вырасти, если уже технического сотрудничества нет? Ну, что, остаются только продукты. В России я не думаю, что она от этого обеднела с продуктовой точки зрения. Вот. Но вообще этот, так сказать, сам по себе обмен вот такими вот булавочными уколами, там вот мы тебе это прижмем, а вот мы у тебя это ущипнем и так далее. Конечно, это не способствует развитию, так сказать, ситуации, в которой бы страна могла прогрессировать. А по идее национальное правительство должно заботиться именно об этом. То есть вообще идея национального правительства заставить жить, сделать так, чтобы народ жил лучше. Ну, как бы его цель. Его вроде бы для этого избирали. Вроде бы у него для этого программы всякие пишутся и произносятся. А реально это делается наоборот. Вот это показывает, что, во-первых, этот разрыв элит, он реально существует. Разрыв между элитами и народом. И в частности это касается Украины. И в этом плане третья ошибка, о которой я хотел бы сказать, это то, что Путин, и это лежит на его личной ответственности находится, он не совершил военной операции на Украине в 2014 году, хотя имел к этому все политические, военные и социальные возможности. Никто на Украине на тот момент не собирался и чему-либо сопротивляться, это первое. Второе, было всем ясно, что законный президент Янукович и другого нет. Его можно протестовать, можно там Майдан, все что угодно, но законный президент он. И никакого альтернативного источника власти нет. Раду старую разогнали, новую не избрали. Этот президент находится здесь, в России, и просит о помощи. Ну вот, классическая ситуация, в которой ее надо оказывать. Все возможности были, включая решение Совета Федерации, которое, я понимаю, является формальностью, но показывает, что проработка реальная была. Реально эту проработку не сделали. Как бы, испугавшись того, что вот нам там объявят какие-то экономические санкции. Результат борьбы. Все ровно те же санкции, которые могли быть объявлены, они имеются. Проект «Антироссия», который мог быть подавлен в зародыше, он существует. Вот. Собственно, это длится, вся эта история, уже 7 лет, и конца и края ей не видно. То есть, вот это следствие политической ошибки, которая, если бы она не была допущена тогда, то, я думаю, ситуация сейчас бы уже была тише воды, ниже травы. Вот реально. Понимаешь, и санкции бы все кончились, и все там прочие, потому что их нельзя держать бесконечно. Их можно держать только тогда, когда сохраняется надрыв. Когда сохраняется вот этот вот нарыв, который, так сказать, постоянно, так сказать, назревает все больше. Когда он кончается, то кончается и предмет для его использования. То есть, это следствие политической ошибки. Поэтому, причем крупной политической ошибки. Поэтому все это я как раз отношу в эту недосказанную фразу Путина, которая мягко так отмечает, что были и наши собственные ошибки. Они были, как мы видим, достаточно большие из того, что у нас сказали. Пожалуйста, Игорь.
Ну, по поводу вот того, что в 2014 году мы вполне могли эту Украину полностью себе подчинить, я согласен абсолютно, потому что Крым, он все-таки взят без единого выстрела, без единой жертвы. То есть там фактически народ добровольно перешел под флаг России, это понятно. В Луганске, на Донбассе, там господин Коломойский решил противостоять, значит, нашим войскам каким-то, и почему-то просто не пошли дальше. И здесь я еще хотел просто у вас спросить, вот, Валерий Марксович, а как вы думаете по поводу вот этого разделения, вот этих мелких уколов? Ведь в какой-то момент, даже если мы возьмем слона и будем его потихонечку вот надрезать ему кожу, надрезать, он же в какой-то момент и сдохнет. То есть бесконечно это продолжаться не может. То есть либо надо как-то налаживать эти отношения и строить, ну, дружеские, ну, как-то хотя бы разобраться внутри себя, чтобы не было грызни этой. Либо уже действительно строить капитальную стену между странами и все, и забыть, как страшный сон.
Понимаешь, я уже высказывал такую мысль, еще раз ее скажу, что на сегодняшний день в той ситуации, когда на Украине реально существует марионеточный режим. То есть, вот марионеточный в полном смысле слова. Как в свое время был там, я не знаю, в Южной Корее, когда там Ли Сын Мана импортировали из, так сказать, Соединенных Штатов. Этот режим чему-то переобучить и перестроить невозможно. Потому что он живет и питается на других интересах. Надо понимать, что вот в его нынешней ситуации он полностью завязан, полностью подчинен, как говорится, Вашингтонскому обкому, даже в большей степени, чем когда-то это было в начале 90-х в России. То есть на все 100%. Это американские марионетки. Будем называть вещи своими именами. Договориться с ними о чем.
Алло. Связь пропала у нас. Но вот пока связь пропала, я просто хочу дополнить свои слова по поводу господина Коломойского. Вот Коломойский для народа Украины, он должен быть героем. А между тем, его в принципе ненавидит все население лютой ненавистью почему-то. Вот. Просто надо смотреть не на то, что люди говорят, а на то, что люди делают. Ровно поэтому же почему-то все любят Байдена. Там же, вот на этой самой нашей любимой соседке.
Да, извините, я тут в какой-то момент прервалась связь. Вот. Я просто хотел сказать, что этот проект «Антироссия», он не являлся каким-то случайным, там, так сказать, выкидышем. А, в общем, это давняя политика Соединенных Штатов. У нее есть совершенно конкретная цель. То есть довести дело до того, чтобы Россия погрязла в каких-то внутренних конфликтах. Прибалтики для этого мало, и, в общем-то, она слишком мелка для этого. А вот Украина, это было с самого начала их, так сказать, заветная цель. Ну, собственно, еще немцы это почувствовали во время Второй мировой войны, так что, как бы, здесь историческая подоплека есть. И поскольку этот проект главное, вот ради чего Соединенные Штаты вообще содержат эту марионеточную власть, все остальные какие-то побочные, скажем так, эффекты, типа, ну, мы вас меньше будем спонсировать, то, чего вы растаскиваете по карманам, а вы за счет этого построите экономику, за счет того, что будете вот вместе с Россией там делать свои экономические проекты, потому что у вас для этого все, что необходимое есть еще с советских времен. Да? Начиная от технического сотрудничества, кончая как бы образом мышления там, и пониманием технологий одинаковым образом. Вот это совершенно не вписывается, так сказать, в американский интерес. Но от слова никак, не ради этого это все делалось. Понимаешь, не ради этого финансировался Майдан, там, понимаешь, все-таки 5 миллиардов туда вбухнуло. Я не скажу, что для Америки это сумасшедшие деньги. Но это и не то, что выбрасывают так вот просто из кармана на фантики. Понимаете? Поэтому до тех пор, пока это продолжается, и до тех пор, пока американский интерес остается таким, не украинский, это вообще не имеет никакого значения, речь идет об американских интересах, то уговорить, так сказать, какое-то из марионеточных правительств, там, ребята, давайте жить дружно, ну, это даже наивнее, чем у кота Леопольда. Понимаете? То есть, так просто не будет. Поэтому разрешение конфликта, в конце концов, оно все равно в итоге сведется к военной операции. Так или иначе. Но в гораздо худших условиях, чем это возможно было в 2014 году. Вот в чем дело. Вот в 2014 году Путину выпала золотая карта. Когда все тебе, все есть, все козыри у тебя на руках. Знаешь? И вот он не сыграл ей в тот самый момент, единственный, да, исторический, когда нужно было это сделать, и когда это было сделано бы с минимальными потерями. И вот теперь, как не замазывая эту историю, так сказать, вот, всякими историческими экскурсами, так сказать, начиная от Киевской Руси, кончая мелкими упоминаниями о том, что и мы тут кое в чем иногда бывали неправы. Вот, реально эта ошибка, которая могла, так сказать, исправить всю ситуацию в целом, да, она, в общем, остается висеть на нем и на его правлении, и на нас, кстати, тоже. Потому что так или иначе мы в итоге завязаны во весь этот механизм, который, естественно, разрушает наши отношения, в том числе и с Западом. Если бы проблему решили, то, как говорится, это ваше внутреннее дело. Ну, проблема началась, проблема закончилась, проблема завершилась. А поскольку вы ее решить не можете, и она все время, так сказать, стоит и будируется, ну, значит, вот это является областью противоречий, в которой постоянно надо вмешиваться. Причем, должен сказать, что Европа от этой перспективы, вот настолько понятно, те же Германия и Франция, да, они абсолютно никакого счастья не испытывают. Потому что они понимают прекрасно, вот именно для Германии и Франции, да, собственно, для всех остальных тоже, но для них в частности, что кого ты там не называй Украиной, это все, по большому счету, внутрирусские дела. Каждая из этих стран в свое время попыталась с максимальной возможностью всунуться в эти дела. И, в общем, огребла по полной, и, как говорится, привело это к краху того режима, который мало того, что поддерживал большинство собственного населения, но и который, по сути дела, смог установить доминирование этой страны в Европе. Это тоже не пустяк. Вот. И поэтому им еще раз в этом контексте всовываться во внутрирусские дела, ну, совершенно ни с какой стороны не хочется. То есть, от слова совсем. И они правы. Они правы, потому что мы часто говорим вот о том, как мы видим ситуацию, да, там в России, на Украине. Очень трудно для русского человека понять, как нас видят снаружи. Понимаете? А мы в Европе имеем репутацию, ну, в политических кругах, ну, если угодно, такой сумасбродной нации, в которой иногда заводятся вот какие-то политические лидеры, которые совершают, ну, непредставимые по европейским масштабам глупости, типа взять и разрушить собственную страну сами. Знаешь, вот в европейском масштабе, чтобы это кто-то задумал и сделал, это невозможно. А в России это возможно. Вот Европа просто смотрит на это так, понимаешь, увеличенными глазами. Вот. Она же сама прошла через эпохи делений, войн там, клановых и всяких прочих, там, которые исчислялись столетиями. Как на какой-то бред и анахронизм. То есть, как это вообще возможно? Но понимает, что это было не раз уже в русской истории. Это было вот тогда-то, там с Петром Третьим, который отдал, так сказать, все завоевания Фридриху. Это было вот тогда-то, это было вот, вот с каким-нибудь Хрущевым, так сказать. Это было с тем, с другим. Хрущев, который отдал, допустим, Порт-Артур. Вот на ровном месте. Порт-Артур, которая была крупнейшая база на Дальнем Востоке, посмотреть, где он сейчас находится, да, и который, кстати, никакого противоречия с китайцами не вызывал. Вот. И так далее, и так далее. То есть таких много. Но, с другой стороны, тот же исторический опыт, Европа учит, что когда-то после этого отлива приходит обратная волна. И вот когда это приходит обратная волна, ну, как говорится, кто не спрятался, я не виноват. И поэтому лучше под нее не попадать. Вот лучше от нее держаться подальше. Вот заниматься какими-то мирными переговорами, там, советами давать и так далее. Но в это дело не влезать. Потому что вот влезешь, и в итоге получится, что ты ничего не заработаешь, и огребешь еще в итоге. Понимаешь, это вот европейская точка зрения, взгляд на русские дела, если так говорить прямым языком. Понимаете? Поэтому... Конечно, то, что эта ситуация не была разрешена вовремя, а именно затянута до этого времени, это, конечно, стратегическая ошибка. Ошибка снова российского руководства. Тут никаких злодеев из Европы или Соединенных Штатов винить не надо. Они могли что-то там подтягивать, но реально решения принимали здесь. И вот как результат, так сказать, то, что мы имеем, включая вот эту вот путинскую статью, которая признает существование проекта антироссии. Собственно, это главный ее вывод. Не то, что Россия не будет антиукраины, это понятно. А то, что она признает, что вот вся эта украинская история, это именно проект антироссия. Не просто какой-то там самостоятельности, там, я не знаю, еще чего-то. Непонимание, так сказать, кто-то там чем-то ошибся, да, так сказать, не о том подумал, с дуру принял какой-то закон о языке там, или еще о чем-то. Это проект антироссия, который развивается там уже, по крайней мере, 30 лет. Ну, собственно, в этом... суть вопроса. Игорь, если хочешь, добавь еще чего-нибудь, и мы перейдем к вопросам потом.
Хорошо. Я хотел просто добавить то, что по поводу вот этих волн, в интернете сейчас есть очень интересные ролики, где ну, как бы на карте описана территория России, и так вот она по годам расписана. И вот там просто очень интересно видно, как Россия немножечко сжалась, раз чуть больше стало, опять чуть-чуть сжалось, раз чуть больше стало. И вот это вот рост постоянный, ну, практически до времен Советского Союза, и вот в 91-м году она опять сжалась. То есть, как она дальше размахнется, одному Богу, наверное, известно. И вот я просто забыл, кто из западных правителей великих начала 20 века заповедовал своим потомкам никогда не нападать на Россию, потому как чревато.
Ну, я не думаю, что всерьез об этом кто-нибудь и, так сказать, думает. Это все, знаешь, пускание пузырей. Я по этому поводу вспоминаю эпизод, раз уж ты говорил о нападении. Где-то в 2014 году я смотрел его просто в прямом эфире по «Франс-24», как раз после занятия Крыма. Ну, объявили первые санкции. И куча французских корреспондентов набросилась на тогдашнего министра иностранных дел Франции Лоран Фабиуса. Ну, надо сказать, что Лоран Фабиус, как бы сказал Паниковский, это человек не нынешнего времени. Вот, это человек, который работал еще с Миттераном, под Шираком, помнит Деголя, в общем, короче говоря, это другое. Вот, и вот на него, значит, куча корреспондентов французской же набросилась тем, ну, что вы, собственно, собираетесь делать дальше? Вот вы объявили санкции, ни черта от них, никакого толку нет, Россия заняла Крым, что вы будете предпринять дальше? Лоран Фабиус так спокойно сказал, ну, вы же не призываете объявить войну России? И на этом этапе сразу как-то все... захлопнули рот, и после этого эта, так сказать, тема больше никогда не поднималась. И по простой причине. Потому что для всех, кто знает внутриполитическую обстановку во Франции, понятно, что ни один из французов не верит в то, что Россия за каким-то чертом пойдет и завоевывает Францию. У нас нет никаких территориальных претензий взаимных. Ни у Франции к России, ни у России к Франции. Второе. Это тот, кто скажет, что он за войну с Россией, хотя бы в предположительном ключе, я не говорю о том, что таких политических сил нет, нет ни общественных, ни журналистских, так сказать, никаких маломальски заметных, ну, на общественном фоне людей, да, которые бы это, так сказать, просто продекларировали эту мысль хотя бы как предположение, потому что понятно, что он сразу получит репутацию клинического идиота, и от нее он потом не отмоется никогда всю последующую жизнь. Поэтому всем этим журналюгам это было сразу же понятно, и это понятно, естественно, и Лорану Фабиусу, который вот сразу как бы сказал это слово, и сразу после этого тема закрылась. Вот. Сразу понятно было, ну, санкции так санкции, так сказать. Ну, чего, кроме санкций, да. Давайте на этом остановимся. Вот. И дальше просто тему развивать не будем. Поэтому я не думаю, что какие-то серьезные планы на этот счет, даже в предположительном ключе, они реально существуют или будут существовать. Более того, я уверен, что если внутри НАТО кто-то, так сказать, какие-то секретные дискуссии на этот счет ведет или пытается провести, я не знаю, может быть, там Польша, может быть, Украина, которая будирует Польшу, может быть, Соединенные Штаты, если их, так сказать, польские мольбы там до них как-то доходят, и они что-то соображают на этот счет, то вот эти вот две самые крупные как бы силы в Европе, они на этом уровне отчетливо говорят: ребята, это без нас. Это вот как бы вы там что хотите шурундите внутри НАТО, но вот это не к нам. Ни в плане оккупационных войск, ни в плане миротворцев, ни в плане того, сего. Вот мы этим заниматься не будем. Причем не в рамках того, что сейчас называется Россия, очерчена Россия, да? А в рамках того, что они считают Россией. Это две существенные разницы, как сказали бы в Одессе. Поэтому это... В общем, ключ такой Бисмарк. Достаточно естественный.
Вы сказали. Бисмарк, да. Бисмарк это был, который сказал о России: никогда не воюйте с русскими, на каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью.
Ну, это да, да, да. Тут таких афоризмов действительно, так сказать, достаточно много. И, в общем, ну, у Бисмарка был свой резон на это. И, в общем, он прав оказался в конечном итоге. Так, ну что же, к вопросам, если ты не против.
Да, пожалуйста.
Вот я как чувствовал, когда мы сегодня тему выбирали, мы выбирали ее как бы между Украиной и Кубой, очень много вопросов по Кубе. Так, на Кубе какой позор, какой там Майдан, империалисты покушаются на святое, не пора ли острову свободы перенять мощнейшую экономическую модель развития с Венесуэлы, а то как-то тревожно становится. Я не знаю, может быть, тут элементы в этом вопросе, элемент юрничества есть, я не знаю, это оставляю на... совесть автора, но если говорить серьезно, то шансы цветной революции на Кубе, если об этом идет речь, они близки к нулю. Я не буду говорить, что они вот абсолютно там какие-то нулевые, но бесконечно стремящаяся к нулю величина по нескольким причинам. Во-первых, я просто посмотрел то, что там трудолюбиво показывал Евроньюз, по своим, так сказать, источникам, в частности, демонстрации в Гаване. Я знаю эти улицы, просто на которых они происходили, да, и представляю себе объем демонстраций. Да. Но когда власти Гаваны разрешали у себя, был такой период, разрешали у себя марш пидорасов, то есть вот это вот как бы марш равенства, там голубой и так далее, вот. Вот участников было примерно, ну, по моей оценке, раз в 10 больше. Вот то, что представляет собой сейчас, это, так сказать, это, ну, небольшая группа людей, периодически такие активируются по, так сказать, разным поводам. Были какие-то марши там женщин в белом, я помню, еще там какие-то вот такие же вещи, но... В масштабах даже самой Гаваны это никакие не массовые выступления, никакой не Майдан. Это, ну, абсолютно вот, как бы, ну, на уровне группы активистов, которые мобилизовали, так сказать, своих родственников и близких, и которые там, как следствие, вышли там, в количестве там, нескольких сотен человек максимум. Вот, а, скорее всего, 2-3 сотен, не более. И вот, так сказать, это все снимается с правильных ракурсов. Правильный ракурс — это когда ты камеру ставишь пониже, так чтобы как бы казалось такое море голов сзади, да, но, так сказать, не было видно четко, сколько их. Понимаешь, когда ты хочешь наоборот показать, что это кучка людей, ты наоборот камеру ставишь повыше. Тогда там понятно, что там какие-то люди просто броют, из которых там энное количество любопытные. Вот. Так что это все приемы, это понятно, известно. Но по сравнению с тем, что представляет собой и коммунистическая партия Кубы, это достаточно такой сплоченный и закаленный механизм, в частности, как раз и за счет вот всей этой истории с блокадой и всем прочим. И сопоставляя это вот с этой вот массой людей, в общем, говорить о том, что тут надо принимать экономическую модель чью-то, да, что-то надо срочно менять. Это совершенно не кубинский стиль. Кубинцы делают, если что-то, то они делают это как-то не спеша и тщательно подумав. Вот их характерный стиль в этом смысле – это не торопиться. Вот если даже что-то они решили предпринять такое решительно, они вначале, как говорится, 7 раз отмерят, и потом только уже будут резать. Вот. Я для примера хочу сказать, что вот когда-то в 2001 году Буш-младший, вот. Он решил, так сказать, Кубе нанести очередной экономический удар и как-то ограничил права, ограничил возможности для туристов приезжать на Кубу. А туда едет в первую очередь сама же кубинская диаспора. Это не надо думать, что они там все выехали в Америку и все теперь на Кубу 3 раза, так сказать, давние. Они туда ездят, там, так сказать, спокойно тратят свои доллары, выпивают и закусывают. В общем, короче говоря, в Америке они там кем-то трудятся, я уж не знаю кем, на каких должностях, видимо, не самых высоких, а на Кубу приезжают как такие, знаешь, богатые ребята, вот, которые тут на себя золотые цепи надевают, в общем, короче, снимают машины, так сказать, в аренду, в общем, как и показывают яркую жизнь на полмесяца, потом уезжают обратно, но оставляют там деньги. Вот, так сказать, Буш-младший решил это все пресечь. И кубинцы с ответом думали где-то полгода. И ответ был такой: они запретили хождение долларов на Кубе, который тогда был практически приравнен, вот, ну просто он ходил как параллельная валюта. Им там расплачивались в каких-то магазинах валютных и так далее. Вот запретили его, вместо него ввели свое конвертируемое песо и более того ввели налог на обмен доллара, который был 10% составлял, вот именно доллара. Вот евро можно было менять по курсу, а доллар там, минус 10%. И это продолжалось, ну, я хочу сказать, да, по-моему, до прошлого года. Вот как-то так. Они, так сказать, Буша уже давно того нет, понимаешь, уже и Трампа нет, да, так сказать, вот. Но, во всяком случае, они, так сказать, не быстро принимают решения, не быстро их отменяют. Поэтому то, чтобы они экономическую модель там сразу же меняли там какую-то, ну, это смешно, тем более при достаточно крепком, в общем, режиме, который там существует. Вот. Если ты хочешь что-то добавить, то, пожалуйста, Игорь, извини.
Нет, я абсолютно согласен. Режим там действительно очень крепкий. Он там устоявшийся. Он поддерживается большинством населения. Кубинцы, ну, не сказать, чтобы они жили богато, но они живут нормально. Ну, по ихним меркам это вполне себе прилично, и менять что-либо они не собираются. Они чувствуют свою безопасность, это самое важное для них, я так думаю. И вот еще одна ремарочка у меня есть по поводу вот этой радуги, которую как бы, ЛГБТ-сообщество себе на флаг повесило. И вот почему-то наши все специалисты, ну, у нас же кругом крупные специалисты, они решили, что, значит, вот эта радуга из 6 цветов, это вот именно вот ЛГБТ, и все, и больше никак. Провел маленькое исследование, взял, посмотрел просто английские учебники, художественные учебники. Там радуга из 6 цветов. То есть англичане изначально рисовали ее не 7-цветную, как у нас, а 6. Ну и, соответственно, гей-лобби, оно и взяло эту английскую радугу в чистом виде, как она есть, и все. То есть здесь нету ничего такого сверхъестественного. Ну, тоже интересный момент.
Да, то есть у них куда-то, видимо, фиолетовый исчез, да?
Да, они его не видят просто.
Ну да. Так, Путин Владимир, Володя, не считаете ли, что преемником, наследником Путина станет Володин? Отсюда и все его прекрасные оды: есть Путин, есть Россия, нет Путина и нет России. Ну, вы знаете, вполне возможный вариант, вот я хочу сказать, потому что такое вот, ну, откровенное лизоблюдство надо как бы либо сверху остановить, сказал, ну ты что там уж совсем, как бы, так сказать, как бы соблюдай там меру. Либо не останавливать. И если не останавливать, значит получается, что оно принимается. А если принимается, то рано или поздно, так сказать, в голове властителя, особенно с годами, становится мысль, ну да, они все-то, конечно, хорошие, вредные, верные, а вот этот вот, он самый верный. Понимаешь, вот, собственно, на эту мысль работает Володин, по большому счету. Так что вполне возможно, что его труды окажутся не напрасными, если, конечно, он, так сказать, до этой эпохи дошел. Он же ведь тоже, понимаете, не просто так вот на каждом шагу это твердит. Он с изюминкой, с каждый раз находит, так сказать, новый креативный поворот. Понимаете, не просто есть Россия, нет Путина, а Путин – это наше национальное богатство. Да, что наше богатство там не нефть, не все остальное, а вот Путин конкретно. Ну, то есть, вот лизнет прямо как бы... Ну, до прямой кишки, короче, достанет. Вот поэтому это вполне возможно, что это сработает. Вот. Во всяком случае, бывали ситуации, даже достаточно часто, когда такие вещи срабатывали. Так что очень возможно.
Эти ситуации бывали у нас, и они срабатывали на очень короткое время. Потом вот этого лизоблюда убирали свои же. Вот так было, кстати, с Хрущевым, который после Сталина заменил собой Берию. Потом, значит, самого Хрущева, когда убрали, вся его элитка тоже отвалилась, стали другие люди. Это Советский Союз до этого были там при царских династиях. Вот. Лизоблюдов убирают всегда, они никому не интересны абсолютно. Вот это вот точно я могу сказать. Просто исторические факты. То есть Путин может его назначить, но максимум это ну, полгода, год и все. Потом его свои же сожрут.
Я бы за сроки, конечно, так не говорил, это по-всякому может сложиться. Но вы понимаете, эти люди часто живут по принципу «день прожил и фиг с ним». Понимаешь, поэтому как бы каждый день, который оторвал, так сказать, на ведущем посту, он уже подвиг в жизни. Поэтому ну, тоже надо это понимать.
Может, продадим его куда-нибудь, живем немножко.
Так, вот еще. А можно ли применить Кубе фразу «есть Кастро, есть Куба»? Нет, Кастро и Кубы нет. Нет, ну невозможно, конечно, потому что, во-первых, Кастро все-таки, я имею в виду Фиделя, он все-таки умер уже некоторое время назад. Рауль, в общем-то, представлял собой, он тоже человек возрастной, вот, он представлял собой скорее, он и очень не глупый, кстати, он не такой большой оратор, как был Фидель, да, но, так сказать, он человек очень не глупый, среди всех братьев Кастро, да, которые были, в общем, выделились фактически Фидель и Рауль, вот, но он как бы и вовремя поддержал, так сказать, вот это вот упавшее знамя, и, так сказать, вовремя отошел в сторону. То есть не стал, так сказать, сидеть до своей как бы, смерти. Да? Вот. Поэтому я думаю, что тот, кого он выбрал как бы, в преемнике команданта, если можно так назвать, вот, это Диас-Канеля, в общем, он как бы, достаточно сильно к нему присматривался, равно как и все остальные, да, так сказать, члены кубинского руководства. И поэтому это сейчас уже как бы переросло Кастро, потому что если бы говорили о конце Кубе с концом Кастро, значит, надо было это что-то после смерти Фиделя должно было обвалиться. Ничего не обвалилось, все осталось на том же уровне. Если говорить серьезно, понимаете, проблема ведь стояла в чем? Когда в 92-м оборвались вот, в связи с развалом Союза экономические связи с Кубой, там наступил то, что называется особый экономический период. Ну, грубо говоря, ничего нету. Да? И страна жила, конечно, в достаточно тяжелых условиях. Конец этого периода был в 96-м году объявлен. Я там был впервые в 97-м. И поскольку я с тех пор бывал там регулярно, то можно сказать, что вот по совокупности я провел на Кубе где-то около 2 лет своей жизни. Но эти два года были разделены по месяцам, фактически с годичными интервалами. И можно было видеть прогресс, просто как это вот эволюционировало, допустим, начиная с 97-го года, конечно, прогресс огромный, да, по сравнению с тем, что было тогда. Вот, поэтому для кубинцев это совершенно ясно, понятно и очевидно, это они вот на этом фоне, так сказать, дерлопанить, что там конец Кастро долой коммунизма, а вместо коммунизма что? Вот вместо коммунизма, так сказать, поиметь то, что поимели там, в других вот такого же рода странах, там вокруг их куча. там все эти самые Доминиканская республика, Гаити, так сказать, Ямайка и так далее и тому подобное. Там, в общем, известно, что, что там и как народ живет. Но вот этому разрыву с экономики надо было что-то противопоставить, да, то есть какой-то источник дохода. Источником дохода стал туризм. И Кастро целенаправленно работал в этом направлении, и это действительно получилось. Но сейчас вот эпидемия короны, поэтому как бы, причем она на Кубе очень сильно проявляется, как это ни странно и не жалко. И поэтому там просто с туризмом полный швах. А это серьезный источник было поступлений, так сказать, и всего. Ну, в общем, не могу сказать, что на туризме держалась экономика, но серьезная ее часть зависела от туризма. И сейчас она, в общем, как и во всех странах, кстати, где туристическое направление развито, это, конечно, большая такая провальная дыра. А на Кубе она стала просто, ну, в условиях блокады, конечно, да, она стала просто критичной. Вот в этом проблема, так сказать, Куба, а не в том, что там Кастро ушел или Кастро пришел, не в этом. Так, ну вот опять... Свернову, с чем связаны на днях протесты на Кубе, там люди вроде как против режима выступают, эти протесты организованы штатами или что там происходит. Ну, в дополнение ко всему, что уже было сказано, хочу сказать, что, конечно, когда это происходит одновременно в нескольких городах, вот в один и тот же день, значит, понятно, что есть организующая сила. Вот. И понятно, что это организующая сила не какой-то там кубинский диссидент, который сидит где-нибудь в подвале, в Гаване или, так сказать, в Санта-Кларе. Вот. А это все-таки внешний фактор, через который осуществляются связи, потому что многие кубинцы имеют связи с Соединенными Штатами, там, в том числе и на уровне обмена информацией, так сказать, все-таки тот или иной доступ к интернету на Кубе есть, особенно у некоторых. Поэтому я думаю, что координация шла оттуда. Но я не уверен, что это прям Госдеп делал или там кто-то еще, вполне могла быть какая-то кубинская миграция. Но то, что эти были скоординированы действия штатов, это несомненно. Да больше некому, там больше интересантов нет. Вот все эти островные государства, которые окружают, та же Мексика там и прочее, грубо говоря, на положение на Кубе фиолетово. Там один, не Канада, Канада, туда, кстати, туристов очень много, туда ездят из Канады. До Кубы два главных туристических партнера, это Канада и Россия, ну, вот, если уж на то пошло. Поэтому, по большому счету, кроме Соединенных Штатов, там методом исключения действовать некому. Это они вот все как бы негодуют насчет того, что не могут задавить, так сказать, Кубу там у своих берегов уже 60 лет, вот так как бы злобой кипят. Так что, вот, в общем, все это довольно очевидно. Так, а вот еще вопрос. Вы в прошлой передаче говорили о вождях, которые великие примеры в истории, таких как Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун. А как насчет Тита? Он был примерным вождем или он был марионеткой? Поделитесь мнениями. Что думаешь, Игорь?
Я не знаю. Я думаю, что он был, в принципе, как сказать-то. Вот есть группа людей, и у этой группы людей всегда есть некто, кто направляет действия этой группы, ну, координирует, скажем так. Вот он был неплохим координатором этой группы, но решение в одиночку, на мой взгляд, он не принимал. Это вот как бы я так думаю. Может, я ошибаюсь?
Ну, я думаю, что он был достаточно независимым человеком. Он был независим уже потому, что он действительно сыграл большую роль в партизанском движении. Он не зря там был маршалом. И, я не помню, победу ему, по-моему, не дали, но героем Советского Союза он был. И заслуженно. Вот. И, тем более, что ситуация в Югославии вообще, в принципе, она оказала очень большое влияние на судьбу Советского Союза, на самом деле. В частности, именно из-за... скажем так, переворота в Югославии, который случился в марте 1941 года, в результате которого, так сказать, профашистское правительство, которое там находилось у власти, оно было сменено на правительство, скорее, такого просоветского, так сказать, толка. Был отсрочен поход на Россию, потому что вообще Гитлер предполагал разделаться с Грецией, в которой находились еще английские войска. Югославия при этом считалась, так сказать, своим союзником, через который пропустит через себя, так сказать, соответственно, немецкие войска. Ну, в общем, короче говоря, с ней воевать не надо будет, она и так своя. А тут оказалось, что воевать как раз надо. Эта война была быстрой, но тем не менее она оттянула вступление Барбароссы, и вместо 15 мая в результате это все перешло на 22 июня, и нескольких критических месяцев или дней, в общем-то, в осенний благоприятный период Гитлеру не хватило для того, чтобы, допустим, захватить Москву, что было, в общем-то, его задачей, было, наверное, вполне реально. В общем, короче говоря, вот осуществить всю эту операцию в том объеме, который он совершил. Поэтому Тито, конечно, и играл всегда заслуженную роль. Он был самостоятельным человеком, поэтому, собственно, у него были там серьезные разногласия с Сталином. Было даже в сталинское, именно в сталинское время, после войны, такое в ходу название, как «фашистская клика Тито». В общем, там все было, так сказать, достаточно серьезно, именно в силу его самостоятельности. То есть он никак не марионетка, ну, назвать его примерным вождем, не знаю, в Югославии его чтят. В общем, объективно при нем, как в России при Сталине, так сказать, там страна достигла, ну, наверное, наивысшего пика своего развития. Сейчас уже она так как бы и разделена на куски, и там ну, все остальное, что с ней происходит. Так. Ну, что у нас напоследок? Положение Кубы. Новость такова, что там экономическая ситуация сильно ухудшилась, а также ограничена свобода, и поэтому люди протестуют, говоря, мы больше не боимся. Ну, это западное видение, вот так, как хочется видеть ситуацию с Запада. Понимаете, вот, грубо говоря, вот так можно прокомментировать эту фразу. Реальность, конечно, там совершенно другая.
Это на самом деле всегда так было. Вот вспомните фотографию, когда в Америке были погромы, вот это движение БЛМ. Есть две фотографии одного и того же места, только одна, значит, была опубликована в газетах и снята с земли. И на ней мы видим, что, значит, горящее здание, толпа народа, там где-то полицейские эти мигалки моргают, вроде как, все красиво. А вторая фотография этого же места в эту же секунду, только с геликоптера. Ну, вот эти вот квадрокоптеры летают, интересные. Картина маслом. То есть посередине, огороженная металлическим ограждением, бочка железная. В бочке чего-то лежит и горит. Ну, видно, что дерево, то есть куски брусков каких-то вылетают. Значит, стоит человек 15 сбоку от этой бочки, и с другой стороны стоит две пожарные машины, которые как раз и вот моргают. Вот. И оператор снизу снимает под таким углом, чтобы отблеск этого огня из бочки отражался в окнах. И создается полное впечатление, что, в общем, весь город в огне. Это одно. Вот потом есть еще один момент. Если помните все фотографию, когда она опубликована везде, она и у нас в Советском Союзе была опубликована, вот эта площадь, как он, в Китае, когда один встал и колонну танков остановил, да? Вот. Я просто разговаривал с человеком, который был в плену в Китае долго. Вот. И он сказал четко, это постановочная фотография, потому что подготовка и организация китайских военных, чтобы они как бы остановились перед одним каким-то человеком, да, хоть он там семи пядей во лбу, то есть у них этого нет вообще, у них в крови жалости нет как таковой, то есть это четко постановочная фотография, видимо, танки остановились по каким-то своим причинам, мужик выскочил, его сфотографировали, мужик убежал, вот примерно так, но весь мир теперь видит это. Плюс есть еще несколько таких фотографий, например, помните во Вьетнаме, когда американцы палили этот Вьетнам, и не пойми чем, значит, там девочка такая обожженная, горящая, тоже там к солдату на руки прыгает, то есть как бы американский солдат спасает девочку от вражеских, в общем, бандитов. Вот. Хотя на самом деле эти американцы туда напалм-то, в общем-то, и забубенили. Ну, по факту так получается. То есть не надо всему верить, надо чуть-чуть подождать. Чуть-чуть подождать и посмотреть. И по поводу того, что в Кубе народ выступает против правительства, я лично сильно сомневаюсь, потому что тенденция такая, что благосостояние народа постоянно увеличивается. Вот сейчас как раз в связи с вот этим коронабесием, понятно, экономика рухнула во всем мире, а не только на Кубе, везде. То есть можно взять конкретный какой-то сегмент и по нему там предсказать будущее, но это то же самое, что гадать по звездам. В общем, ничем хорошим не закончится. А фактически жизнь общего населения Кубы, она с каждым годом становится все лучше, лучше и лучше, не с такой скоростью, как нам бы хотелось видеть, да, или как тем же кубинцам, но тенденция есть, и народ против такого правительства не попрет. Даже по Российской Федерации, если кто обратит внимание, мы Путина терпели до 2008 года, пока благосостояние росло. Вот с 2008 по 2012 благосостояние населения общее, оно стало вровень, потом начало постепенно падать. И вот мы теперь, значит, Владимира Владимировича сильно недолюбливаем. То есть это тенденция, которая растянута во времени, и просто надо подождать, я так думаю.
Ну и последнее, опять снова по Кубе. Мы зря не сделали сегодня тему передачи по Кубе, потому что она интересует, похоже, наших слушателей больше, чем Украина. По какой причине столько кубинских диссидентов в Штатах? Ведь их миллионы. То же самое нельзя сказать об американцах на Кубе, если они там вообще есть. Значит, для материального обеспечения Штаты лучше, если столько кубинцев ехали и едут в Штаты, их немалый процент. Вы знаете, это связано с очень многими обстоятельствами. В первую очередь, конечно, с материальной точки зрения, это лучше Штаты, так сказать, там можно заработать больше. Но понимаете, это та же самая цель, с которой, допустим, все вот черные мигранты, ну, те, которые прорываются в Европу через, там, по воде, по морю, в общем, через стены, как хотят. Их голубая цель – попасть в Великобританию. Вообще не куда-либо, а именно в Великобританию. Потому что там, на самом деле, с точки зрения заработков, да, они самые высокие, но там расходы на это высокие для англичан. А если вы будете жить, так сказать, как сельди в бочке, и вообще, грубо говоря, в таких же условиях, как в Сомали, то получается, что вы, так сказать, зарабатываете кучу денег, а тратите среди них вот такой вот процент. И вы можете тут содержать семью, вообще шиковать, так сказать, ну, в вашем, в сомалийском понимании. Вот примерно то же самое происходит с кубинцами, которые особенно приезжали туда, ну, вот в период вот этого особого экономического периода, о котором я вам рассказывал, когда действительно были связи рвомлены и не было абсолютно ничего. Да, так сказать, там как бы благосостояние, разница была, что называется, небо и земля. Но это в долларах. То есть в том, что ты зарабатываешь. А вот дальше идет все остальное. Это социальное обеспечение, медицинское обслуживание, которое, кстати, в Соединенных Штатах тоже платное. И, так сказать, во всяком случае, страховки, так сказать, зависят либо от работодателя, либо от твоего собственного кошелька. Тут одно из двух. Вот. И, так сказать, чувство уверенности в завтрашнем дне, над которым так потешались наши юмористы, начиная со Жванецкого, и которое, как выяснилось, стоит таки достаточно дорого, и его за деньги не купить. Вот. Это и, так сказать, чувство безопасности, при которой ты как бы ходишь по улицам там совершенно свободно, я это просто знаю, да, и на тебя не боишься, что на тебя там нападут какие-то бандиты, там вытрясут из тебя что-то. То есть это на Кубе ситуация абсолютно непредставимая, не в силу там какой-то интеллигентности населения, она тоже есть, но в силу того, что как бы полиция и вообще власть как бы блюдет порядок и имеет возможность его поддержать. Поэтому поехало туда очень много, в Соединенные Штаты. Есть случаи, когда тех людей, которые возвращались обратно, я их просто знаю, вот, по разным причинам, их немного, но они есть. Но в общем и целом тут надо понять, что есть еще один фактор. Когда Соединенные Штаты объявили блокаду Кубе, то как бы в рамках вот этой вот войны, с ними негласный, был принят закон, по которому каждый кубинец, если он окажется на территории Соединенных Штатов, он является, так сказать, может претендовать на американское гражданство, то есть, короче говоря, Соединенные Штаты принимают его, как говорится, в свои объятия. Ну, получает там по какой-то ускоренной процедуре грин-карту, грубо говоря. Он не считается нелегальным иммигрантом. И поэтому среди кубинцев был, так сказать, ну, тех, которые этому подвержены, был целый, так сказать, фокус, как попасть в Соединенные Штаты. Вначале они пытались туда переплывать на лодках, даже Кастро организовывал, помню, такой демонстративный демарш, так сказать, все, кто хотите, на пляж, пожалуйста, приходите туда, садитесь на лодки и, как говорится, валите в Соединенные Штаты. А они и повалили. И нельзя сказать, что вся Куба там снялась и на лодках уплыла, так сказать, уплыла какая-то часть. Соединенные Штаты после этого отплытия как-то сообразили, что вообще те, кто туда приплывают, они в основном какие-то бывшие преступники, в общем, как бы, ну, не самые лучшие социальные личности, не сливки общества, грубо говоря, туда приезжают, не какие-то там ученые, так сказать, из биолаборатории собрались на веслах и погребли, а как раз наоборот. И поэтому они стали при помощи береговой охраны эти лодки перехватывать и как бы их вне пределах Соединенных Штатов оставлять, так сказать, мол, типа не давать им высаживаться на американской территории. Поэтому сейчас существует целый фокус для того, чтобы выехать куда-нибудь в Европу, допустим, по визе. Это возможно, да, так сказать, не вопрос, но, допустим, в Испанию. Оттуда из Испании куда-нибудь в Мексику, а из Мексики, то есть нельзя лететь самолетом, потому что иначе тебя на рейс не посадят, а из Мексики потом пешком, так сказать, дотопать до американской границы и, войдя уже на территорию Соединенных Штатов, сказать: опа, а вот я кубинец. Вот, вот такие вот фокусы, так сказать, есть. Но это все, как бы вам сказать, колбасная иммиграция, говоря вот нашим языком, да, чтобы вы поняли. Так, ну что же, вот, наверное, все, да? Игорь, если ты хочешь добавить, да, пожалуйста.
Здесь как раз по поводу вот этой миграции первый вопрос, который сразу хочется задать в ответ: а откуда столько диссидентов? Например, я лично знаю очень много людей из Северной Кореи, которые работают в Волгоградской области и в Саратовской области на полях. Они диссидентами не являются, они просто приехали, заработали, уехали. Кстати, некоторые получают здесь вид на жительство даже вот в Российской Федерации, но все равно они продолжают поддерживать своего толстенького, все у них хорошо, они скорее северные, имеется в виду, связаны очень замечательно. То же самое можно сказать, кстати, про братьев украинцев, про наших, которые в огромном количестве здесь работают и очень даже неплохо, и многие из них уезжают назад, в общем-то, как-то особо не планируют. Но они ведь не диссиденты Украины, правильно? Они просто... Человек ищет, где лучше жить, где лучше зарплата, да. Там и остается. Поэтому с кубинцами нет у них в таком количестве вот, диссидентов, нет у них в таком количестве какого-то противостояния той существующей власти. Тем более, что, как мы уже говорили сегодня в передаче, благосостояние населения медленно, но увеличивается. Это вот как вектор развития. Так что вот.
Ну да. Ну, не так, как мы это могли и хотели бы, но оно увеличивается, я скажу так, разумно. Да, разумно. Потому что я вот бываю в Гаване, например, неоднократно про себя отмечал, как хорошо, что кубинское правительство, допустим, не дает массово импортировать и пользоваться автомобилями. Потому что там бы иначе был такой смог, что ну просто не выживешь. Реально, по ситуации в Гаване, потому что это вот то, как оно расположено, то, как все. Ну, город не был рассчитан на автомобильное как бы засилие. Вот. Хотя их там автомобилей на сегодняшний день немного. То есть достаточно много. Ну, в общем, это достаточно разумно, скажем так, они растут. Ну что же, у нас в заключение вот такая ремарка. Валерий Марксович, вы очень интересный собеседник, а с Игорем так вообще заслушаешься. Вы знаете, я понимаю, что это отчасти, так сказать, комплимент, отчасти упрек. Я обещаю в будущем, так сказать, давать Игорю гораздо больше слова, времени для самовыражения, для того, чтобы не слушать одного только меня. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
Спасибо большое. И Валерий Марксович, вам, значит, под занавес передачи, когда в следующий раз будете в Гаване, обратите внимание, что у них там в Гаване крепость, она рядом с городом, ну не в самом городе, а рядом.
Да-да, я
это
знаю.
Это точно копия Петропавловской крепости нашей. Вот.
Ну, даже не, вот точно, да. Не точно, но, так сказать, что-то похожее есть, и в частности идея ее. Абсолютно. Хорошо, ну еще точно, раз спасибо вам. До свидания.
Всего спасибо большое, до свидания.